Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Ну что ж, здравствуй, страна.
Привет всем.
Дуэт наш опять в эфире. Здравствуй,
да,
Захар.
Наконец, здравствуй, Гордеев. Наконец-то мы можем сказать с тобой, что вот и мы, дети зимы, поскольку мы с тобой оба февральские.
А зима-то на дворе?
Ну, по сути, по градусам. Это точно. Кстати, друзья, как вы понимаете, мы опять сегодня без Брагина. Творческая командировка у него по-прежнему, но обещает, что эта командировка скоро закончится, и он появится в этой студии.
А мы-то здесь, я говорю, здесь по-прежнему. У нас скользит, и у нас здесь всяческие ледяные дожди и так далее и тому подобное. Сегодня, кстати, по ходу программы у нас будет в том числе и, в общем-то, погодных аномалий и неприятностей, которые они нам приносят. Ну, тоже будет разговор про это в нашем эфире. Это так, забегая вперед немного.
Ну, друзья, аномалии, они, к сожалению, случаются достаточно часто, особенно сейчас, в период глобального потепления. Аномалии именно связаны с похолоданием и ледяными дождями. Но это все будет во время нашего шоу. Помимо этого, естественно, огромное количество новостей и всяческих других, как принято говорить, плюшек.
Ждем, безусловно, вас. Вы, как всегда, должны, и я знаю, уверена в том, что будете принимать участие в нашем шоу. Лайв-чат – это, в общем-то, вишенка на торте по ходу нашей программы. Так что будьте внимательны, слушайте и присоединяйтесь. Мы начинаем.
Мурзилки лайф! Мурзилки лайф на Авторадио.
Давайте посмотрим на новостные ленты сегодняшнего дня. И первая новость касается любителей погреться. РИА Новости сообщила, что в России с 1 декабря изменится запрет на установку в квартиры жилых домов бань и саун. Дело в том, что МЧС разрешит таки устанавливать в жилых помещениях домашние хамамы, солярии, а также индивидуальные сауны.
А что, нельзя было до этого, да?
Ты знаешь, юридически нельзя. Все это ставили себе на свой страх и риск, грелись. Я знаю огромное количество людей, которые...
Ключевое слово. Все это ставили. Я вот лично вообще не знаю ни одного человека, у которого в трешке была, например, баня.
Все, у кого стоят индивидуальные сауны, ставили на свой страх и риск. И вот теперь это будет разрешено официально. Вот.
Удивительная для меня, конечно, информация.
Я тебя свожу.
Подожди, мы сейчас с новостями занимаемся, не отвлекай меня. Как известно, без воды, как
и
там,
не туды.
И не туды, и не сюды. Совсем скоро, с 1 января 2023 года, в стране будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного ресурса об объектах питьевого водоснабжения. Звучит довольно-таки протокольно, но тема интересная, реально. Новая информационная система будет называться «Питьевое водоснабжение». Цель ее – оценить запасы питьевой воды в стране, проконтролировать ее потери при добыче и транспортировке. Будут выявлены и места незаконной добычи воды, виноватые в загрязнении водных ресурсов. В общем, решили провести глобальную инспекцию воды в России, навести порядок в водном хозяйстве и дать нам возможность быть уверенными в том, что воды нам хватит на всех и надолго, и она будет хорошая, чистая, настоящая, питьевая. Тема действительно большая, важная, интересная, так что поговорим сегодня об этом подробнее.
Вспомню слова Остапа Бендера о том, что 100% гарантию дает только страховой полис. Люди страхуют все практически, в том числе и любимые гаджеты. Средняя сумма выплаты по страхованию техники в этом году составила почти 18 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Суммарно за 9 месяцев этого года компания выплатила россиянам по этим рискам более 250 миллионов рублей. Наибольшее число обращений по страхованию техники поступило от владельцев смартфонов. На втором месте в этом антирейтинге часто ломающихся гаджетов наушники. На третьем месте телевизоры. А давайте вообще поговорим о ремонте наших любимых гаджетов.
Поговорим, безусловно, и с экспертами, и с вами, с дорогими нашими слушателями. Лайв-чат называется «Ничто не вечно под луной». А у вас в этом году какая техника ломалась? Вот тут, если по рейтингу идет, что на первом месте смартфон,
да,
давайте мы соберем свою статистику. Какого года выпуска был этот товар, эта техника, старая или новая? Починили, заморочились или все-таки заменили на новую? Рассказывайте. Плюс 7-915-459-2020.
На Авторадио.
Друзья, ну и наконец переходим к обсуждению той темы, которую мы заявили сегодня как главную. Люди начали страховать технику, которая начала, естественно, ломаться, и, соответственно, людям надо просто-напросто получать деньги на ремонт этой самой техники. Наибольшее число обращений по страхованию поступило от владельцев смартфонов. На втором месте в антирейтинге часто ломающихся гаджетов наушники, на третьем месте телевизоры. Давайте поговорим все-таки о ремонте наших любимых гаджетов как гарантийном так и постгарантийным. На связи у нас юрист, представитель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но до февраля вопрос ремонта техники не стоял так остро, как сейчас. Вот сегодня, когда многие сервисные центры ушли с нашего рынка, кто осуществляет гарантийный ремонт техники?
Ну, прежде всего, я желал бы не забывать, что право предъявить требования о безвозмездном устранении недостатков у потребителя всегда остается к продавцу.
Да? То есть, продавцу, даже несмотря так, на то, ага.
Что сервисный центр отсутствует, оказывает в гарантийном ремонте, потребитель всегда вправе потребовать бесплатный ремонт от продавца. Хотя, на самом деле, проблема не столь остро стоит. Сейчас многие сервисные центры все равно осуществляют гарантийный ремонт по гарантии производителей. И да, есть проблемы со сроками. Очень часто отказывают, пытаясь какие-то случаи, где, ну, скажем, спорные ситуации, обвинить потребителя в неправильной эксплуатации, да, чтобы отказать в гарантийном ремонте. Вот эти случаи участились. Много получаем обращений на сроки гарантийного ремонта, когда задерживается допустимый законом максимальный 45-дневный срок. Но здесь, опять же, надо помнить, что если этот срок истек, гарантийный ремонт не выполнен, у потребителя обратиться к продавцу с требованием о замене товара ненадлежащего качества или возврате уплаченной суммы.
И он обязан это сделать? Или это тоже будет как-то еще отдельно рассматриваться? Я не знаю, там суд?
Обязан. Здесь закон никаких, закон о защите прав потребителей никаких послаблений сейчас не дал. И в целом продавцы и сервисные центры на рынке это знают. И очень хорошо, что, скажем, нет для них каких-то вот послаблений в законодательном плане, чтобы задерживать ремонт гарантийный, не выполнять требования потребителя. На самом деле, решить эти проблемы с поставками запасных частей они обязаны, но и в принципе они решают их так или иначе. Да, есть параллельный импорт, все-таки это уже работает, поэтому не столь остро стоит сейчас такая проблема на рынке бытовой техники, хотя отдельные, конечно, случаи серьезные есть.
Понятно, хорошо. Про гарантийный ремонт и про 45 дней мы запомнили. Дальше какая ситуация с постгарантийным обслуживанием?
Ну, вот что касается постгарантийного обслуживания, здесь все сложнее, потому что действительно, если нет запчастей, сервисный центр может просто отказать в ремонте, ну и человек остается, это неисправная техника, он вынужден либо, опять же, искать это у каких-то неофициалов, да, на рынках, вот, делать этот ремонт, но официальные сервисные центры действительно могут уйти такого вот платного ремонта, если они не имеют возможности его осуществить.
Хорошо, если мы все-таки вот представим, что что-то произошло, да, приходим в сервисный центр, есть гарантия, что будут ставить оригинальные детали, или все-таки меня, как потребителя, обязаны спросить, готов ли я на неоригинальную запчасть?
Нет, ну, официальный сервисный центр, конечно же, обязан установить только оригинальную деталь взамен вышедшей из строя. Здесь никакой альтернативы этому нет.
Вот. Другой дело, неофициальный?
Если, да, неофициальный может ставить какую угодно с согласия потребителя.
Ага.
Вот. Здесь вот по постгарантийному ремонту надо, опять же, учитывать, что закон о защите прав потребителей даже вот после истечения гарантийного срока предоставляет потребителю ряд возможностей. Если недостаток в технически сложном товаре является неустранимым, существенным и неустранимым, то есть нельзя использовать этот гаджет и устранить этот недостаток официально вот где-то в сервисном центре, да, то у человека возникает право предъявить требования к изготовителю или импортеру о возврате уплаченной денежной суммы или замене. Но здесь надо смотреть, опять же, какие импортеры ушли вообще с нашего рынка, да, вот по ряду известных марок, там, производителей гаджетов. Сейчас, в общем-то, и некому уже предъявить требования.
Ну, смотрите, многие магазины, это дальше уже мы идем, многие магазины предлагают расширенную гарантию на гаджеты. Стоит ли с этим связываться? Стоит ли верить этой расширенной гарантии?
Ну, расширенная гарантия – это вот в существующих реалиях. Это, понимаете, способ подзаработать для многих продавцов. Mm-hmm. Потому что фактически человеку продается за деньги то право, которое у него и так присутствует в течение 2 лет. Потому что закон о защите прав потребителей, независимо от того, предоставлен ли гарантийный срок на товар или не предоставлен, дает право предъявить требования к продавцу или изготовителю в течение 2 лет.
Это вот та самая гарантия по чеку, да, так называемая?
Гарантия по закону. Ну, это не гарантийный срок в понятии закона, но это право предъявления требований, независимо от того, установлен гарантийный срок или нет, возникает у потребителя в течение 2 лет даты продажи товара, да. Единственное, что на потребителя ложится обязанность доказать, что это действительно заводской брак, производственный дефект в товаре. И вот при наличии таких доказательств, это может быть заключение там, какого-то сервисного центра, заключение экспертизы, он имеет все те же права. Поэтому вот платная гарантия, да, в течение там вот этих 2 лет, которые и так законом даны, ну, это, в общем-то, больше способ заработать сейчас, потому что, да, продавцы несут издержки, те, кто торгует гаджетами, они вынуждены искать разные серые схемы, там обходные, чтобы закупать эти запчасти, они, естественно, пытаются свои убытки компенсировать в продаже такой гарантии.
Ну что ж, спасибо вам огромное за разъяснение. Председатель правления Московского общества защиты потребителей, юрист Антон Недзвецкий был у нас на связи. До свидания.
Счастливо.
Мурзилки лайф чат.
Территория обмена мнениями, историями, заявлениями, вопросами. Все это наш лайв-чат. Сегодня нас, в общем-то, на разговор подвигла следующая новость. Что там с антирейтингом?
Да, антирейтинг ломающихся гаджетов у владельцев. Смартфоны на первом месте. Далее следуют наушники, на третьем месте телевизоры. А также там гораздо дальше и планшеты, и компьютеры, и так далее, и тому подобное. Но вот это вот топ-3 есть.
Ну, мы решили, как всегда, свериться с нашей народной статистикой. Обратились к вам, решили у вас выяснить, в этом году у вас какая-то техника ломалась, какого года она была выпуска, то есть старая или новая. Чинили вы ее, очень принципиальный момент.
Или отправили на покой.
Или отправили на покой, а сами купили что-то новенькое. Давай читать.
Олег из Санкт-Петербурга. Подарили сыну на день рождения телефон. Через неделю что-то случилось с микрофоном. Понес в магазин. Ждем теперь замены или возврата денег. История с подарками сыну на день рождения какой-либо техники вообще вызывает смех. 8 лет назад подарили планшет. При первом же включении не работает. 2 года назад подарили деньги, чтобы сделал апгрейд ноуту. Целый месяц не могли нормально сделать. Вот теперь телефон. Невольно задумаешься. Ну, действительно, перестаньте дарить гаджеты.
Олег, может быть, вы поменяете магазин, в котором вы все покупаете? Или того поставщика, который вам все это
приводит? Я не буду говорить, меняйте деньги.
Василич пишет из Брянской области. В этом году приказал долго жить телевизор Sony Bravia. Отработал верой и правдой 14,5 лет. Я считаю, это даже быть аплодисменты.
Это круто.
Не стали мучить дедушку, отправили на покой, сообщает Васильевич. Васильевич, ну я вас поздравляю. Достойная техника, 14,5 лет, я считаю, это очень хороший показатель.
Так, далее сообщение от Александра, та же из Санкт-Петербурга. Я уже неделю как сменил смартфон. А у старого, служившего аж 2,5 года, вдруг пожелтел экран, да еще по углу экрана ударили неудачно. И как-то. Вот чтобы он не взорвался, решил телефон сменить. Так что не все вечно, и век смартфону не прописан.
Ну и последний, наверное, на этот момент сообщение. Сломалась микроволновка. Ей лет 10 уже, наверное, жалко. Но зато купили новую. Всегда жалко прощаться со старой
техникой. Не то слово. Я сейчас вспоминаю, сколько у меня микроволновка. Я понимаю, что она больше 10 лет, точно.
У меня тоже больше 10 лет.
И работает.
Поздравляю друг друга, поздравим.
Давай, поздравим. И микроволновку надо сегодня что-то туда поставить.
Совершенно верно. Друзья, продолжаем писать. Мы ждем ваших сообщений. Что у вас сломалось, какая техника, какого года выпуска. Починили или заменили на новую. +7 915 459 2020.
Мурзилки лайф на Авторадио.
Друзья, радуйтесь, любители хамамов, соляриев, индивидуальных саун и саун вообще, ну, естественно, прочих бань.
Приглашаешь?
Агентство РИА... Тебя всегда. Агентство РИА Новости сообщило, что в России с 1 декабря изменится запрет на установку в квартирах жилых домов бань и саун. МЧС таки разрешит устанавливать в жилых помещениях домашние хамамы и солярии, а также индивидуальные сауны. Давайте об этом поговорим. У нас на связи генеральный директор компании «Земельный юрист» Кирилл Воробьев. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я так понимаю, что любителям бани раздолье наступает. Хамамы, солярии, индивидуальные сауны теперь будет разрешено ставить дома. Но, подождите, я знаю немало владельцев квартир, у которых эти индивидуальные сауны уже давным-давно установлены.
Да.
Да, они, скажите, пожалуйста, были вне закона?
Ну, вы правильно говорите. Те, кто как бы хотел себе такую диковинку в квартиру поставить, они уже ее сделали. И с точки зрения пожарной безопасности запрещено было устанавливать... Ну, понятно, что сауна там нагревательный элемент мощный стоит.
Ну, конечно.
Вся проблема в нем. То есть это пожароопасная категория третья была пожароопасность, эти объекты, эти там печи. И их было запрещено размещать, и нельзя было получить в многоквартирном доме согласование. Соответственно, ну, а те, кто их устанавливал, да, были вне закона, но с этим как бы особо-то никто и не следил.
Они это делали на свой страх и риск, получается, да?
Так точно.
Ну вот в интернете достаточно много проектов хамамов для квартир, и везде указаны рекомендации по высоте потолков не менее 3 метров. Во-первых, почему это так? А во-вторых, где же такие квартиры-то искать так, чтобы прям на
полу? Ну, 3 метра, я так... Это влажность, просто чтобы циркулировало. Там же хамам, он не такой горячий.
Там влажность, влажность и пар, да. Ведь там много чего интересного.
Да. А вот по поводу, ну, проектов-то много, ну, 3 метра, понятно, что в хрущевке или в стандартной ПКП-серии, там, советской, их нету, но и люди, которые себе это устанавливают, я так предполагаю, живут в более, как бы, таких комфортных, с точки зрения установки хамама, условиях.
То есть, Кирилл, да, я просто хочу понять для себя, да, то есть, если владелец квартиры, допустим, с 3-метровыми потолками, говорит, заказывает дизайнеру и компании, которая занимается установкой и организацией вот этого места для сауны и хамама, мы говорим про ситуацию до 1 декабря, то дизайнер и установщик сделают любой твой каприз за твои деньги, а вот юридическое сопровождение они совершенно не берут. Правильно я понимаю или нет?
Да, так всегда было. Любой каприз за ваши деньги, а дальше ваши проблемы.
А дальше ваши проблемы. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще какие-то рекомендации по установке саун и солярии? Какие требования?
Вот теперь же в легальном
варианте. Да, вот естественно, вот с 1 декабря. Какие требования по пожарной безопасности, по циркуляции воздуха, ну и тому подобное, должны быть выполнены? И главное, кто будет проверять все это на соответствие этим требованиям?
Ну, в первую очередь, у нас установка, да, там саун, соответственно, хамамов, солярий, это мощный электроприбор. Просто так, такой в квартиру, в принципе, даже если вы поставите, у вас выбьют все пробки. Ну, это логично. Поэтому первое, самое, с чего мы начинаем, вообще вот эти все проекты, это с увеличения мощности электричества. У нас на квартиру в среднем 6 киловатт положено, а мощности максимально на пике. Ну, потому что там современные приборы у всех уже, инверторные моторы. А стандартная там печка для сауны, это минимум 5 киловатт. Ну, то есть 90% мощности забирает. Поэтому самые мытарства, на самом деле, начинаются с того, что вы пытаетесь понять, а у вас вообще мощности-то есть такие в многоквартирном доме, чтобы вот вам конкретно отдельно проложили кабель и подключили. Самый первый этап, с которого надо начинать, даже без всяких проектов, без всего. Потому что могут управляющие компании, Мосэнергосбыт, ну, или там, если обращаться в бытовую компанию, сказать, знаете, а у нас-то и нет такой мощности, поэтому, ну, к сожалению, вы хамам не поставите. Либо это будет стоить там огромных денег, где-нибудь там под станцию, там, ну, я думаю, вы понимаете, да, да, увеличение мощности.
Я с ужасом представляю себе количество нулей в этих проектах.
Ну, если что-то, типа, нету мощности, то все, это как бы... Ну, с ней и раньше сталкивались, даже когда нелегально было, вы когда ставите. Ну, тут это технический момент. А потом, если вы уже решили этот технический момент, начинается, надо обращаться в контору, которая имеет лицензию, ну, там, дизайнеры, они могут дизайн сделать. А есть еще люди, которые проекты перепланировки разрабатывают, потому что установка там сауны – это перепланировка. Там дополнительные вентиляционные какие-то ходы, мощности, перенос точек там электрических. Вот они и делают этот проект, потом вы обращаетесь в госорган, который занимается всеми этими делами, и вот он же как раз и смотрит, подходит ли это там мощность, есть ли пожарная безопасность, потому что это все уже проектировщик определяет, как это все установить и сделать. И уже потом разрешает, дает вам добро, либо отказывает, вы там переделываете. Но в конечном счете вы когда согласовали, все получили, построили, к вам приходит инспектор, все проверяет, а дальше ваш страх и риск, пошли дальше.
В общем, Кирилл, я понял из нашего с вами разговора, что как жил я без сауны и хамама, так и проживу дальше.
Я, пожалуй, тоже обойдусь. Пока.
Спасибо вам огромное за разъяснение. Генеральный директор компании «Земельный юрист» Кирилл Воробьев был у нас на связи.
Счастливо.
До свидания.
На Авторадио.
Я напомню, основная тема у нас сегодня – это техника, гарантийный ремонт, постгарантийный ремонт. Ну и вообще, если касается, например, лайв-чата, то называется он «Ничто не вечно под луной». Мы интересуемся, какая у вас техника сломалась, какого года выпуска, старая, новая была, чинили ли вы ее, может быть, даже заморочились по этому вопросу, или заменили на новую. И такая история нам тоже будет интересна. Напомню, наши координаты – +7 915 459 2020. Пишите. А сейчас мы хотим поговорить по другой теме. Такси, два счетчика – это нормально. Федеральная антимонопольная служба, ФАС, не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду. Все ли так в этом заявлении, выясняем с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон, добрый вечер.
Да, всех приветствую.
Приветствую.
Антон, слушай, а с чего вообще ФАС занялась этим вопросом? Какой-то был прецедент, какая-то заявка?
Нет, у нас, к сожалению, есть городские сумасшедшие, которые туда пишут. Вот. А чиновники им отвечают, что, господа, все штатно, все работает так, как должно, а вы возбуждаетесь не по делу. Вот когда по делу надо писать, нет желающих, а когда попридираться, здесь у нас целая очередь.
Антон,
стоит.
Ну подожди, у ФАС есть четкая позиция. Они объясняют ее тем, что на рынке такси есть динамическое ценообразование. Да. А значит, стоимость поездки может варьироваться в зависимости от спроса, в какие-то праздничные дни, в непогоду, ночью,
конечно,
какие-то другие экстренные или нестандартные обстоятельства. В этом логика вообще-то есть или нет?
В этом железобетонная логика, потому что в основе лежит базовый экономический закон баланса спроса и предложения.
Логично.
Если у нас на линии много водителей, тогда у нас достаточно невысокие цены. Если у нас ночью или в непогоду водителей на линии мало, то тогда у нас цены растут, потому что водитель в дефиците. Но не все понимают этот базовый экономический закон, и поэтому и пишут ФАС. Ну вот, я водителей такси, я сам рулил, я представляю, почему так происходит. Смысл вечером в ледяной дождь выезжать, чтобы что? Чтобы постоять с одним единственным клиентом в бесконечной пробке? Нет, проще в это время не работать, а выехать на линию тогда, когда на линии будет мало водителей, например. Это же все динамически видно. Открываешь приложение, причем любое приложение, любого агрегатора, открываешь, ты видишь места с повышенным спросом, места с пониженным спросом. И, по идее, водитель такси, он должен, чтобы максимизировать свой заработок, работать, знаете, как серфер. Такой вот по волне
они
повышенного
так и работают,
спроса. Вот, из района в район не всегда получается, потому что иногда тебе подкидывают заказ, который находится вот где-то далеко, и ты не всегда можешь от него отказаться, потому что есть такая штука, как рейтинг. Его нужно тоже блюсти с молоду.
Антон, ну ты уж, коли у тебя такое серьезное погружение в профессию, ты действительно сам пробовал таксовать, употреблю этот глагол, скажи мне, пожалуйста, насколько вообще в принципе может подниматься цена? Лимиты какие-то есть при этом в динамическом ценообразовании? Какие-то коэффициенты там, или как? Просто действительно чисто экономическую модель. В целом понимаю, а нюансы не очень.
Все очень просто. Слишком дорогие поездки и агрегатору, и таксисту тоже невыгодны. Потому что, ну, просто люди будут отказываться от этого, и все. Поэтому здесь учитывается и покупательная способность, и средний чек, который был. И здесь же тоже математически отслеживается. Вот, например, тарифы выросли, да, есть такое понятие эластичности спроса. Если мы повышаем цену на услугу на 10, условно, процентов, снизится ли у нас количество потребителей на 10% или нет. Да, поэтому это все посчитано, да, агрегатору. Главное, чтобы таксист не стоял. Да, и таксисту это тоже
важно, да.
Вот, поэтому, потому что если таксист будет стоять, он не будет платить свою комиссию с поездок. А это для агрегатора это необходимость, это их прибыль. А для таксиста это тоже как бы деньги, которые, ну, он получает за поездки. Поэтому здесь есть две таких ролевых модели. Одна такая ролевая модель, когда ты стоишь у метро, да, крутишь на пальце ключи и говоришь, ну, повезу задорого, но одного какого-нибудь особо удачливого. А другая модель поведения, волка ноги кормят, да, когда ты заказ за заказом шпаришь, да, ты работаешь, но при этом ты зарабатываешь.
Угу. А как ведут себя при нестандартной ситуации таксисты, которые работают по принципу «как договоришься», то есть когда клиент выставляет цену и ищет таксиста, который готов его везти?
Ну, типа «Индрайв», по-моему, так, по такой схеме.
Работал, да.
«Индрайвер» работал по другой схеме, там сам клиент назначает какую-то цифру, да, и ты либо да, либо нет.
И ну да, мы как раз так и сказали, да, что клиент выставляет цену, вот, и ищет таксиста.
Да, но эта модель, к сожалению, вымирает, потому что клиенты по необъяснимой причине хотят ездить по цене маршруток. В такси по цене маршруток ездить невозможно. Это совершенно другой вид транспорта. И здесь вот интересы не сходятся. Точно так же не сходятся интересы тех таксистов, которые стоят, вот крутят ключи на пальце, да, и ждут свою, знаете, лох мечты такой. Вот, желательно не владеющий языком еще, чтобы его можно было в первый раз в городе, чтобы три раза провести его по городу. Вот. Но такие тоже, знаете, вымерли почти. Да, и доходит до смешного. Приезжаешь, прилетаешь в город Сочи, да, и стоит вот классический сочинский таксист, невысокого роста, кавказский мужчина, в дубленке такой из овчины, прям ух, прям кепка «Аэродром» сохранилась. И говорит: такси, такси. Ты ему говоришь: у меня агрегатор заказан. И он говорит: я агрегатор. Вот. То есть, ну, они даже
имена разные бывают, Антон. Ладно, да. Ничего страшного. Спасибо большое за твой комментарий. Весьма неожиданный, потому что Антон Шапарин — это тот человек, который обычно находит какую-то претензию и везде добавляет определенную долю скепсиса. В данном моменте он с Федеральной антимонопольной службой согласен и тоже не усматривает нарушений в подражании такси ночью и в непогоду. Спасибо, да. Амарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Счастливо.
Вечернее шоу Авторадио.
Итак, в Москву на днях пришли ледяные дожди. Все мы тут скользим, да и во многих регионах страны погода тоже преподносит всякие сюрпризы. Часто эти сюрпризы сказываются на наших автомобилях, которые в одно прекрасное утро превращаются в такие глазированные сырки. О том, как бороться с погодной напастью, что делать, если машина покрылась плотным слоем льда, говорим с автоэкспертом Игорем Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте разберемся с этой напастью. Во-первых, наверное, мне кажется, тут главное, что можно сделать для профилактики, то есть, не, скажем так, холодного сезона, предупредить вот такие неприятные явления?
Ну, лучше всего, конечно, поставить теплый гараж, автомобиль, но...
На всю зиму. Да.
Да, ну, не знаю, насчет всей зимы, но, во всяком случае, нас предупреждают власти, когда такая случается гады погоды, что, ребята, лучше в эти дни не выезжать из дома, оставьте машину во дворе, пусть она покрывается льдом, а потом оттаивает. Лучше поедем на общественном транспорте, так спокойнее будет всем. И вам, и вашему автомобилю, который, в общем, дорого стоит, и в нынешних условиях не надо его доводить до...
стресса.
Не знаю, до проблем. Вот. Лучше все оставить дома. Ну, а если серьезно, то, конечно, вот знал бы, где упало, подселил у соломки, и там перед началом зимнего сезона все рекомендуют проверить, там, условно говоря, насколько у тебя свежий аккумулятор, посмотреть, чтобы был бачок залит не замерзайкой, ну и по возможности там уплотнители дверей смазать силиконовой какой-то смазкой, а личинки замков, если у вас вдруг еще сохранилось с каких-то времен привычка открывать дверь ключом, то личинки замков туда подлить какой-нибудь специальной жидкости, которые продаются везде, размораживатель. Вот это сделать заранее можно, конечно, но, знаете, я таких, среди моих друзей таких, которые заранее что-то делали, к сожалению, нет. Да и я не такой сам.
Удивительно, кстати. Я думала, что вы именно такой, Игорь. А вот если ледяной дождь застал в пути, та же самая незамерзайка, она с этой проблемой справится, обзор сохранится?
Обзор сохранится, но ехать некомфортно. Я неоднократно в жизни попадал в такую ситуацию. И если вы попали в ледяной дождь, есть возможность где-то переждать это, немножко остановиться, может, имеет смысл. Потому что ехать тяжело, вода, которая льется с неба, капает с неба, превращается тут же в лед, и на асфальте он становится скользким и обмерзает лобовое стекло. Дворник, конечно, лопатит изо всех сил, но справляется не на 100%. То есть, конечно, некомфортно в автомобиле, надо, чтобы печка работала на полную мощность, дуло со страшной силой на лобовое стекло. Если есть обогрев лобового стекла, включить его. Ну, в общем, еще раз говорю, что ехать в таких условиях крайне некомфортно. Если есть возможность переждать, лучше переждать.
А, Игорь, ну мы говорим уже про езду, да? А теперь все-таки давайте вернемся чуть пораньше на момент, когда мы подходим к машине. Вроде бы она необходима, и сегодня нам нужно ехать именно за рулем, а машина вся покрыта вот этим вот льдом. И самое главное, что она не была предварительно обработана чем-то, той же самой силиконовой смазкой и так далее. Да, есть незамерзайка в бачке, да, хороший аккумулятор, но в любом любом случае, это глазированный сырок. С чем надо быть особенно осторожным при очищении автомобиля от льда? И сколько понадобится времени на это?
И как очищать?
Ну, смотрите, первым делом надо попытаться аккуратно открыть дверь, хоть какую-нибудь, и завести автомобиль. Потому что, когда начинает работать печка, он греется, вот этот лед, который покрыл сверху коркой, потихоньку оттаивает и сам будет сползать. Но для этого, еще раз говорю, надо завести мотор и включить на полную печку и возможные обогревы. Ну, а потом, когда эти обогревы включились, соответственно, надо уже потихоньку очищать лед. Причем не до того, как включить, а лучше после того. Пусть хоть чуть-чуть образуется тонкий слой воды между льдом и тем же лобовым стеклом. Тогда этот лед начнет сам соскальзывать, ему тут чуть-чуть помочь надо. Ни в коем случае не надо отдирать, лупить по нему каким-то образом. И если пластмассовый скребок, если вы стараетесь там скрести со стекла лед, еще ничего. А если с железа, то можете оставить глубокие царапины, вмятины, оно вам нужно. Поэтому можно очищать стекла достаточно смело, но вот насчет кузова, насчет там капота, лучше сам пройдет с пути автомобиль, чуть-чуть отогреется, и этот лед отвалится сам, что называется.
Ну и последний вопрос прям в таком, в экспресс-варианте. Какими-то специальными приборами, механическими или электронными, возможно, стоит запасаться на такой случай?
Ну, можно, конечно, держать фен, забрать у любимой жены. Но я думаю, что ничего не нужно для этого специального. В принципе, мы живем в такой стране, где погода меняется регулярно, где бывает и лютый холод, и лютая жара. Нам не привыкать.
Это точно.
Спасибо огромное. Автоэксперт Игорь Маржаретта был у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо.
На Авторадио.
Друзья, ну а теперь к радостному событию.
Давай.
На заводе «Москвич» стартовало производство первых автомобилей. Первыми с конвейера сошли модели «Москвич-3». На церемонии открытия, кстати, присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Партнером предприятий выступил российский «КамАЗ». Ну и, как рассказал Денис, «Москвич-3» должны стартовать в декабре этого года в Москве, а в следующем году уже во всей России. Согласно планам мэрии, до конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов «Москвич». Треть из них получит электрическую силовую установку. Но непосредственно на месте событий вместе с господином Мантуровым и господином Собяниным побывал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую.
Привет самому автомобильному радио.
Привет самому автомобильному журналу.
Здравствуйте, господин Максим Кадаков. Итак, сегодня господа собрались все.
Максим, ну, для начала общее впечатление от того действия, которое сегодня состояло на «Москвиче».
На самом деле я выехал с завода «Москвич» 10 минут назад. Я вот сел в автомобиль и еду сейчас, толкаюсь тут по ледяному вот этому дождю в очередной раз.
А никто не обещал, что будет легко?
Конечно, конечно. Нет, ну смотрите, ничего как бы сверхнового и сверхудивительного нет. Это крупноузловая сборка. Автомобиль, о котором мы много раз уже говорили, да, как называют сами производители, одного из восточных партнеров. Все мы прекрасно понимаем,
какого
восточном партнере. Да, фирма «Джак». Вот. И, соответственно, это крупноузловая сборка, которую называют СКД-0 обычно, но еще иногда называют ДКД. Это Disassembled Knockdown. То есть разобранный автомобиль. Да? То есть машины, собранные в Китае, частично подразбирают, снимают подвески, двигатели, коробка, вариатор там, там и так некоторые другие узлы, бензобак. Систему выпуска, упаковывают все это в контейнеры, привозят сюда, распаковывают, собирают обратно, получается автомобиль Made in Russia.
Это же конструктор.
Вот, поэтому... Да, безусловно, да, именно так. И там буквально линия эта сборочная занимает 50 метров, наверное, несколько постов, вручную перекатываются тележки, подъемники стоят, подняли автомобиль, прикрутили заднюю подвеску, поехала дальше машина. Подняли автомобиль опять, прикрутили переднюю подвеску и двигатель, поехали дальше и так далее. То есть ничего в этом сложного нет, схема отработана уже десятилетиями, и не только в нашей стране. Это позволяет навесить шильдик «сделано в России» и уйти от таможенных платежей. Но я считаю, что лучше собирать так автомобиль на первых порах, чем не собирать никак, поскольку «Москвич» предприятие, ну, все, государственное ведь, правда, теперь?
Конечно.
Вот, и люди получают зарплату и из бюджетных денег, неважно из каких, региональных, нерегиональных. Лучше собирать такие машины таким образом, чем не собирать ничего. А постепенно нам обещают все-таки локализацию довольно глубокую. Ну, посмотрим, как этот процесс пойдет. Я думаю, что пойдет. Почему нет? У нас есть для этого все возможности.
И все-таки чуть более подробности про сам автомобиль, про этот «Москвич-3». Что он
это
будет?
Да, это машина размером с «Черри Тига-4», размером с «Хавал Джиллион». Все это прекрасно знают, да, небольшого размера кроссовер. Только передний привод. Получена от АТС на три версии одобрения типа транспортного средства. Бензиновая машина с атмосферником 1.6, то, что мы любим, с 109 лошадиных сил с механической коробкой. Сегодня я таких машин не видел на сборке. Сегодня собирали только более богатые бензиновые машины 1.5, турбо, вариатор или механика. И, соответственно, примерно там со средним уровнем оснащения. Кроме того, будет еще электромобиль, такой же внешне, примерно такой же внутри, но чистый электромобиль, он называется «Москвич», эти бензиновый «Москвич-3», а электрический «Москвич-3Е».
Ну, «Электрик», да-да-да-да.
Да-да-да, как бы, да, по-латыни. Я таких электрических машин сегодня тоже не видел, спрашивал у сборщиков, они говорят, нет, пока мы такие машины не собирали. Вопрос всех интересует цена.
Да, конечно.
Всех интересует цена. Да, вот уход от таможни, от этой 15-процентной, да, и необходимость содержания завода приводит все эти телодвижения, ну, к нулевому балансу. То есть ничего мы реально не экономим. Поэтому эта машина будет стоить примерно столько же, сколько стоит Jack GS4, оригинал, да, собственно, Cherry Tiggo 4 или Haval Gelion в каких-то версиях. Я думаю, что цена будет крутиться вокруг 2 миллионов, а машины в топе с более богатым оснащением будут стоить где-то 2,4 миллиона, где-то так.
Максим, и в завершении, самое главное, мы сейчас говорим про конвейер, а кто будет проводить техобслуживание этих автомобилей?
Дилеры, конечно. Ведь
дилеры.
Максим объявил конкурс, да, да, уже получено 70, да, даже больше заявок на дилерство, до конца года должны быть открыты 20 дилерских центров. Но это все, они понятно, что они все мультибрендовые, да, отгораживают где-то там часть зала, вешают вывески в фирменном стиле и так далее. Не-не, я думаю, что со обслуживанием как раз проблем не будет. Главное, чтобы цена в итоге все-таки... Это я свои оценки давал. Главное, чтобы цена, прайс-лист был все-таки такой, таким интересным. Тогда продажи пойдут.
Это с вами согласен. Ну что ж, будем ждать открытия дилерских центров. Спасибо огромное. Главный
спасибо,
редактор,
удачи всем, пока.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков был у нас на связи. Счастливо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Как мы уже заявляли в начале нашей программы, с 1 января следующего года в России начнется эксперимент по созданию единого информационного ресурса о всех водных объектах, используемых для питьевого водоснабжения. Предполагается, что это позволит проконтролировать потери и выявить места незаконной добычи. Насколько остро стоит проблема с питьевой водой в стране и как нам сохранить питьевые источники, об этом говорим с экспертом. У нас на связи генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, вот к этой идее о единой базе пришли, я так понимаю, из-за того, что сейчас информация об объектах питьевого водоснабжения раздроблена. Питьевой водой занимается сразу, ну, много ведомств. А когда есть семь нянек, мы сами знаем, что случается с детем. Так получается?
По российской традиции, естественно, сразу возникает вопрос все снести, сломать и потом создавать с нуля. Так дороже. Это вот сразу
так
первое,
лучше,
что приходит
значит
на ум. То есть те, кто занимался уже, речь не идет о том, чтобы объединить просто базу данных, сформулировать, создать. Во-первых, прежде всего, закон создать. Мы что будем искать? То есть если мы будем искать незаконное расходование воды... Ведь даже мы смотрим репортажи из каких-то южных регионов, даже людей невозможно забрать. Если написано «частная территория», никто туда войти не может. А как можно войти на территорию частного хозяйства и проверить, есть скважина или нет? То есть прежде всего, то есть бурение. Бурит кто угодно, как угодно. На заборе номер телефона подъезжает ГАЗ-66 с буровой установкой, делают скважину, делай с ней что хочешь. Это раз. Это не как песчаный карьер. То есть здесь невозможно найти квадрокоптер, запустить и обнаружить какие-то добычу воды. Mm-hmm. То есть как посчитать, если в стране в принципе структурной, системной гидрогеологии нет. Вы найдите специалиста, который вам расскажет по поводу ресурса любой скважины. То есть для того, чтобы знать ресурс скважины, необходимо знать ее так называемое зеркало. То есть объем скважины, сколько там внутри находится воды в подземном озере, из которого черпается эта вода, добывается. Нет сейчас специалистов, то есть геолог-разведка, гидрогеолог-разведка. Нет такого понятия. Этим не занимаются в стране.
И а как же тогда вопрос... собираются вот эту информационную единую базу-то создавать, мне непонятно.
Вы знаете, когда мы для одного из водоканалов выполняли большой объем работы, и с руководителем водоканала мы обсуждали, и он оперировал цифрами 1972 года.
Ой-ой-ой-ой-ой!
Вы понимаете, это совершенно точно. И когда мы открываем сейчас источники начала 2000-х годов, где указано, что на территории Российской Федерации количество рек длиной менее 10 километров более 2 миллионов. Более 2 миллионов. Кто их считал? Где данные? Как их посчитать сейчас? То есть с нуля мы наберем штат, мы создадим цифровую платформу, сейчас популярно это, мы будем маркировать, отмечать, метить и получим большой пшик.
Вот и к 2072 году получим новую статистику, видимо, я так понимаю.
Не будет статистики. Должна быть наука в этом. Где сейчас геологоразведка? Нет ничего. Черпаем старые знания. То, что было разведано, угу. То, что было добыто.
Ну и живем, соответственно, теми данными, да?
Вот, Игорь Николаевич...
Совершенно точно. И речь идет, когда мы посмотрим, о каких регионах. Это самые нуждающиеся регионы. Ставрополь, Чечня, Тула. А почему не Оренбург? Почему не Калмыкия? Почему не Астраханская, Волгоградская область, где реально каждая капля воды будет со временем на вес золота? Почему там мы не ищем вредки и не ищем способ напоить прежде всего? Почему не тот же Крым, когда находят какие-то совершенно абсурдные заявления о том, что под дном Азовского моря есть легкодоступный объем огромной питьевой воды, но это же она золотая будет. Поэтому находят альтернативу не поставлять воду из других регионов, а строить опреснительную станцию. Но даже в Израиле литр опресненной воды стоит $1. У нас, с учетом всех особенностей, нюансов экономики российской, это будет стоить $3 литр. И вместо того, чтобы экономические какие-то рычаги находить, то есть вместо того, чтобы, например, не считать, что люди куда сливают сточную воду, делайте, как в Саудовской Аравии, принимайте ее. То есть человек привез цистерну воды и получил за нее деньги обратно. И все, ее доочищают, и на полив она прекрасно подойдет. Для питья вряд ли. А для полива, для сельхозработ с удовольствием она будет воспользована. И это, конечно, альтернатива будет. Люди не будут сливать просто так. И по объему воды потребления... Первые 100 литров стоят копейки, а последующие 3 тонны стоят уже рубли, а еще больше стоят десятки рублей. И это тоже будет стимулировать. И самое главное, что, я еще раз говорю, мы считать будем реки, говорят о потере при транспортировке, но каждый год прорывы в городе. Даже, я думаю, ни один сити-менеджер не знает, сколько воды теряется при транспортировке в городе в одном. Не говорим уже о масштабах страны, потому что какие-то сельские регионы, если посмотреть, ну какое там водоснабжение, ну как это посчитать? Люди пьют кто во что гораздо, естественно, ну сложно себе представить. Посчитать все колодцы, посчитать как на территории частных хозяйств.
Игорь Николаевич, ну вот мы привыкли к тому, что страна у нас большая, воды у нас очень много. То есть пора отвыкать от этой мысли, слишком все запущено.
Потерявший плач.
Или все-таки у нас стратегические запасы, они реально огромные, но просто вот
никто об этом не знает.
Распоряжаемся мы ими как-то не очень по науке.
Естественно, природа так распорядилась, что в самых густонаселенных районах очень мало питьевой воды. Если взять Сибирь, бескрайние запасы сибирских вод, ну, конечно, там, пожалуйста, делай, что хочешь. Даже жемчужина России питьевой воды Байкал, даже те законы, которые принимаются по поводу Байкала, сохранения воды, о том, что мы не будем очищать воду, стоки вод в населенных пунктах, где менее 400 человек. Но там, во-первых, там летом 5000 человек, это во-первых. И во-вторых, вода в Байкале менее 8 градусов температура, а бактерии, которые могут перерабатывать те стоки, которые сбрасываются, более 9 градусов живут. То есть там спирогира и другие водоросли убивают Байкал. Об этом раз и замолчали, забыли. Китайцы берут воду, на здоровье, пейте, пожалуйста. То есть это уже все. Деньги получили, оприходовали нормально. Сейчас новый проект, давайте новый будем приходовать, с нуля создавать. То есть, естественно, прежде всего, обоснование экономическое, без цифровизации, без ничего, поднять старые запасы науки, просто проверить и пересчитать, что реально есть. Объединить базы данных, которые имеют там 3, 4, 5 ведомств. Росвода должна быть какая-то, как это во-вторых. В-третьих, конечно, бурение скважин, это четко государственные лицензии должны быть. Но если не государственные лицензии, то какой-то строгий учет пробурил скважину.
Которого у нас, безусловно, нет.
Конечно.
Юрий Николаевич,
абсолютно точно.
Очень у вас...
Интернет, посмотрите, десятки скважин. То есть десятки услуги предлагают десятки фирм. И никто их не контролирует, конечно.
Юрий Николаевич, я понимаю, что вы на эту тему говорить можете очень много и очень страстно, и очень понимаю, что с любовью... Но самое главное, что я поняла, что вы вообще, в принципе, не верите вот в этот новый эксперимент, который стартует у нас в стране в следующем году, о создании единой базы, потому что, ну, просто создав какой-то цифровой ресурс, мы не спасем то, что имеем, и не приведем это в порядок. Спасибо вам большое.
Я вам скажу, в среднем каждые 5 лет возникает новый проект, который через 5 лет все забывают, деньги приходят, и следующий проект ждем, и его финансирование весьма успешно происходит. Все.
Увы.
Поэтому, к сожалению, не до конца верю, скажем так.
Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар был у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. Всем самого доброго и чистой воды нам в каждом доме.
Спасибо.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.